Пятикнижие Моисеева по-еврейски Тора представляет собой комплекс, состоящий из пяти ветхозаветных книг, объединенных одним сюжетом и замыслом. Это краеугольный камень Библии и Священного Писания. В Пятикнижии изложены основы ветхозаветного религиозного учения, и также христианство здесь черпает свои законоположительные и нравственные начала. Именно поэтому Господь Иисус Христос и сказал, обращаясь к ученикам, что «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Следующие книги, которые я назову, надо знать название на русском языке и на еврейском языке. Значит, по Септуагинта, значит, по советский перевод. Бытие. Генезис. По-русски в начале. Берешит. По-еврейски. Исход. Эксодос. Септуагинта. По-еврейски «Вот имена» – «Элле Шемот». Третье – «Левит». Исход – «Вот имена» по-русски. Исход и исход по-русски, но вот по-еврейски «Вот имена» или «Элле Шемот». «Элле Шемот». «Левитикон» – третье – «Левит» или «Левитикус». По-еврейски «Вайкра» называется «И возвал». Еврейский «Вайкра». Септуагинта – это какой язык у нас? Греческий. Левит, левитикон. Числа. Нумери. Числа или еще нумери называются слово это. Вот и латыни. Пустыня по-еврейски. Беймидбар. Беймидбар. Ну ладно.
Беймидбар.
В пустыне. В пустыне. И пятая книга Второзаконие. Дейтерономинон или вот слова Элегадебарим по-еврейски. Вот второзаконие, вот слова. Или еще называется Дейтерономинон. Или Элегадебарим. Элегадебарим. Вот слова. Название, значит, Септуагинта, мастерецкий перевод. Значит, бытие, исход, левит, числа, второзаконие. Бытие, исход, левит, числа, второзаконие. Еврейский. В начале берешит, исход. Вот имена Эле Шемот, Левит, и возвал Вайкра, числа, нумери в пустыне Бен-Мидбар, и второзаконие, вот слова Эле Гадебарим. Уже за несколько веков до Рождества Христова сложилось мнение, согласно которому в Пятикнижии Моисея было написано полностью Моисеем. Это мнение долгое время никем не оспаривалось, также и христианами. Когда впервые было высказано мнение, что ни один Моисей написал Пятикнижие, оно было встречено во многих кругах весьма враждебно, так как считалось, что невозможно что-либо говорить другого, только Моисей и больше никто. Для нас, в общем, не имеет большого значения. Весь текст написал Моисей, часть его, или это плод дальнейших редакторств, вплоть до 4-5 столетия, до Рождества Христова. Эзра. Вот профессор Карташов так пишет. Ветхозаветная церковь отбирала и канонизировала книги, то есть признавала эти книги богодухновенными иногда, не без долгих споров и колебаний, по их внутренней ценности и поучительности, а не по славе авторских имен. То есть ценность самой книги представляет самое важное, а не то, что кто написал или как написал. Когда мы в дальнейшем будем говорить с вами о пророке Исаии, то теперь уже ясно, что книга Исаии написана не одним человеком, а писала ее на протяжении, она описана, во-первых, не одно столетие, сколько трех столетий писалось. Есть один Исаия, потом второй Исаия, третий Исаия, и даже еще несколько еще ученик. То есть потом это собрано было в одну, и авторство Исаии стало общим. Вопрос о том, был ли Моисей автором всего текста Пятикнижья, вопрос научно-исторический, а не религиозный. Что могло входить в Пятикнижье Моисея в его в то время? Вряд ли вот тот текст весь библейский, который мы имеем сейчас в Пятикнижье, был по времена Моисея, таким же имел тот же образ, тот же вид. Во-первых, и сама техника письма, материал, который использовался, не позволял делать такого количества. Камень сам по себе, папирус и пергамент не могли вместить всего количества того, что сегодня это делалось. А потом это было вмещено. Вот пример такой. В одном месте мы читаем, в 36 главе Бытие. Вот цари, которые царствовали в доме и дома, прежде царствования сынов царей у сынов Израилевых. То есть ясно, что говорится о том, что уже автор этих строк знал о том, что в Израиле были цари. Эти строки могли быть написаны только в времена уже царей израильских, но никак не при Моисее. Есть название некоторых городов, местностей, событий, которые не имели места во времена Моисея. Их просто тогда не было, этих городов. Впервые автор составления Моисея возникли у талмудиста Ибн Эзры, который свои соображения сначала зашифровал их, а потом они были опубликованы. И в начале 17 века было выдвинуто предложение, что некоторые части Пятикнижья могли быть написаны после Моисея. Особенно большой критикой подверг эти книги философ Спиноза. Он выделил в Пятикнижье ряд мест, которые говорили о том, что они написаны после Моисея. Во-первых, говорил, что в Пятикнижье написано о смерти Моисея. Хотя по смерти он мог и сам, естественно, говорить, как пророк, которому Господь мог указать его смерти. Но тоже вещи, что до сих пор неизвестно, где его могил. Об этом сам пророк вряд ли мог писать. Ему не нужно было указывать на это. Хотя эти тексты есть в Бытие. Моисей не знал возможности о том, как он умрет, знал, но как погребут его, что будет с его могилой, вряд ли знал. Во-вторых, указываются опять имена царей, местности и города, которых не было еще в то время при Моисее. Спиноза предположил, что именно священник Ездра уже после Вавилонского плена, а именно в 4 век до Рождества Христова, собрал различные бытующие свитки, истории и сделал общий свод всего. Чуть позже эти же мысли высказывали ряд других философов. Это и 19-й, и начало 20 века. И особенно философ Жан Истрюк, который в 1911 году отмечал, что в Пятикнижье чередуется означение божества тетраграммы Яхве со словом Бог Элогим. Часть идет написание Яхве, имя Божие, часть Элогим. Такое наблюдение привело к той мысли, что составитель Пятикнижья, кто потом общий свод сделал, пользовался несколькими источниками. Когда в дальнейшем прошла работа над Пятикнижьем, то условно выделили ряд текстов, которые имя Божие именовали Яхве. И он получил название Егвиста. Затем часть текстов выделили, которые имя Божие с имя Элогим. Элогим означает что? Бог во множественном числе. Или боги. И также их выделили. В дальнейшем, когда вот эти два источника отделили, то остался ряд текстов, который получил название так называемого Жреческий кодекс, основу которого составляет книга Левит. И отдельным стоит книга Второзакония, совершенно отдельно от всех этих произведений. И вот это примерно количество источников, которые были опубликованы здесь. Извините, пожалуйста. Работы над исследованием Библии были систематизированы в книге протестантского историка, богослова Вильгаузена «Введение в историю Библии в Израиле», которая вышла в 1878 году. Это был блестящий литературный анализ Библии, который окончательно сформулировал Библию как книгу, которая, по его мнению, была окончательно сформировалась только в Вавилонском плену. Документальные истории, которые носят имя графа Вильгаузена, основываются к тому, что Пятикнижие есть синтез источников. Егвиста, который излагает священную историю, и логиста, второй вариант священной истории, и третий второзаконие. И уже в плену был написан священнический кодекс, который разработал определенную священную историю в духе теократии и ритуального регламентирования жизни. По сути дела, эта конструкция остается в своей силе и до сегодняшнего дня. Современные открытия археологии сказали следующее, что Пятикнижие было написано на протяжении, во-первых, не одного столетия, оно писалось примерно около тысячелетия. Начало его положил пророк Божий Моисей, но еще до этого создавало устное предание, которое легло в основу Пятикнижия. Передавалось из уст в уста. Затем сформировался вот то, что мы называем кодекс Егвиста. В основном это люди, которые были близки по кругу Аарона, первосвященника и храма. Параллельно этому кодексу была отдельная священная история, которая получила название Элогиста, который также выдавал отдельно. Вместе их свел, по мнению исследователей последнего времени, никто иной, как священник Эзра. 444 год. Год основания Великой Синагоги, год после, эпоха после плена. Книга Левит, которую мы имеем с вами, эти книжки, она носит очень поздний характер. То, что в ней излагаются вот то, все жертвы, все условия приношения жертвы, регламентация жизни священника, левита, и та в определенной степени помпезность, которая написана, она не могла в то время присутствовать в странстве Израиля. И носит чисто храмовой характер, когда уже был построен храм. То есть он относится к более позднему времени, эпохе Соломона и храма. И последнее второзаконие, книга второзакония, которая стоит как бы отдельно. Вы знаете, что Израиль, как государство, мы имеем сегодня 1948 года, до этого его не было. И в свое время такое же объединенное Израиль неделенное и был основан Давидом, Соломоном, и просуществовал до
Какого года?
До 932 года, когда Израиль разделился на Иудею и Израиль. И таким образом образовалось два государства с одним народом, с одним языком, с одними традициями духовными, но живущими как бы по разные стороны река. Одни жили в Иудее, два с половиной колена, остальные жили на севере в Израиле. Что получилось в Израиле? В Иудее осталась святыня главная. Это ковчег Завета в Иерусалиме и Писание, которое было. Люди, которые остались на севере, которые пошли за Ирвау, не имели уже этой святыни. А как же быть? На чем основывать свои упования, свои чаяния, молитвы, напения? Потребовалась резкая необходимость такая написать свой Израиль. И вот именно в период разделения царств пишется северный извод, который получил название «Тора закона», «Повторение закона», написано как бы на основании закона Моисея для северного царства. К сожалению, Израиль, как вы помните, если будете помнить, что я скажу, в 722 году был порабощен ассирийцами. Окончательно и навсегда перестал существовать. Исчез лица земли. Осталась только Иудея. Часть Израиля, южная часть. И вот в этот период как раз остатки тех, кто остался жив после нашествия ассирийцев, пришли в Иерусалим и принесли с собой вот это второзаконие, которое бытовало в то время в северной части Израиля. И вот таким образом эта книга была обнаружена царем Иосией в 600-х годов и торжественно прочитана перед всем Израилем. А уже Ездра затем собрал все имеющиеся своды воедино, и они предстали перед нами сегодня как пятикнижья, имеющие пять книг Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, имеющие под собой авторитет Моисея. То есть авторство Моисея не оспаривается. Оно является краеугольным положением, что Моисей как вдохновитель всего Писания. Что он мог написать? Безусловно, он написал то, что мы называем космогонией Моисея. Господь открывал ему то, что никому не открыл. Творение мира, творение человека, жизнь первых людей, то, что донесло до него устное предание, то, что Господь ему сам открыл для мудрости. Потом самое, конечно, основное, это история израильского народа от Авраама до Исхода. И весь Исход, который он сам был свидетелем, он записал, все события Исхода. И самое важное, Деколог, который был положен, как вы знаете, начертан на двух скрижалях и положен около Ковчега Завета. Вот то, что основные, конечно, основные правила поведения в стане, правила поведения священников, правила поведения по отношению израильтян к израильтянам и к иноплеменникам. Это все было написано Моисеем. Но окончательно получило и полную редакторскую окончательную форму только уже после Вавилонского пленения. Вот это будет нужно вам знать. Сначала, что касается самого Пятикнижия и его происхождения. Краткое содержание книг Пятикнижия. Значит, книга «Бытие Берешит» означает «в начале», повествует, первое, о происхождении мира, первых людей и жизни первого патриархального общества. Моисеева космогония, прежде всего, дает нам возможность видеть мир и всю премудрость Божьего творения не с точки зрения науки, а с точки зрения духовной жизни, религиозной жизни мира. И выводы, которые говорит нам тексты следующие, что Бог есть первопричина всего сущего. Мир и все, что его наполняет, возникает не случайно, но по воле Творца. Человек не просто животное, но он носит в себе бессмертную душу, образ и подобие Божие, что он создан для высшей цели – быть владыкой всей земли и всей твари и совершенствоваться в добродетели. Следующий момент важный, что виновником падения человека является дьявол, как источник зла в мире. А Бог постоянно проявляет о человеке заботу и направляет его жизнь ко благу. Вот основные мысли, которые присутствуют в книге «Бытие». Вся книга условно делится на три части. История создания мира, сюда входит творение Вселенной, создание Земли, творение человека. Вторая часть – это история человека и центром есть это грехопадение, последствия, затем истории Каина, Авеля и праотца от Адама до Ноя, затем всемирный потоп, история построения Вавилонской башни, родословие народов и потомков Сима до Авраама. И третья часть бытия – это история Авраама, Исаака, Иакова и патриарха Иосифа. Вот этими событиями заканчивается книга «Бытие». Всего 50 глав. Вторая книга «Исход» пишется в Синайской пустыне, постепенно по мере получения Моисеем откровения от Бога. Имеет две части книга. Первая часть историческая, а вторая часть законодательная. В первой части описывается страдание израильского народа в Египте, промысл Божий о народе, биография Моисея, его служение как пророка и спасение еврейского народа, путь евреев из Египта до Синая и далее от Синая к земле обетованной. И вторая часть, это центральная часть, может быть, всего пятикнижья, это Синайский закон, Деколог, свод религиозных и гражданских прав, вступление евреев в союз с Богом и свод церковно-богослужебных законов об устройстве скинии и священства. Эта книга «Исход» заканчивается описанием она устройства скинии. Третья книга «Левит» говорит нам о событиях, которые происходят в период странствования Израиля по Синайскому полуострову, и содержит свод законов о служении потомков Левия при скинии или ветхозаветном храме на тех будущих. Здесь излагается довольно пространно чин ветхозаветного богослужения, приводятся примеры ветхозаветных жертв и объясняется учреждение самого понятия священства ветхозаветного через посвящение Аарона и его сыновей, а также многие различные законы и правила служения при скинии, а также поведение человека по отношению друг к другу, и я бы сказал так, законы, которые помогают сохранить жизнь человека в пустыне, нравственные законы. Четвертая книга «Чисел», она и называется так, «Числа», начинается с исчислений израильского народа. Также много содержит законов, части, которые повторяются в книге «Исходы» и «Числа», часть новых, и многие обряды и законы этого периода, они повторяются или звучат с наибольшей силой для их усвоения. Есть и историческая часть этой книги, повествующая об отношениях Израиля с окружающими народами, такими как муавитянами, маликитянами и так далее. Особый, как бы, стоит глава, посвященная истории Валаама и Валаака. И последняя книга – это Второзаконие, вкратце повествующая о тех событиях, которые были изложены ранее при выходе Израиля из Египта. И отчасти она возникла, по мнению некоторых исследователей, часть ее была написана как желание напомнить народу о том, что произошло с ними за 40 лет. Ибо многие, те, кто видел, как Израиль выходил из Египта, да почти все умерли в то время. В святую землю, обетованную, вошли всего лишь два человека из тех взрослых людей, кто вышли из Египта. Это Иисус Навин и Халев. Все остальные умерли в пустыне. Сам Моисей святой земли не увидел. То есть увидел, но не вошел в нее. Последние главы ее говорят о распоряжениях Моисея и о распоряжении, и описывается его кончина. Запишите ряд мест в пятикнижии сразу, которые мы называем мессианскими, которые вам нужно знать близко к тексту. Первое. Пророчество о семени жены, которое сотрет главу змея. Называется еще второе название «Первое Евангелие» или «Обетование о спасении». Бытие 3.15. Пророчество о семени жены или обетование о спасении. Первое Евангелие. Бытие 3.15. Второе мессианское место Пятикнижия — это о том, что в потомках Авраама благословятся все племена народа земли. И в семени твоем благословятся все племена. Это неоднократно упоминаемое пророчество, которое содержит Бытие. Как пример, 22, 16, 18. Бытие, 22 глава, но оно повторяется несколько раз в течение нескольких периодов. Третье пророчество о Мессии. Бытие 49, 10. Это пророчество Иакова или Израиля о своих сыновьях. Смысл тот, что Мессия приходит на землю в тот период, когда колено Иудина утратит свою гражданскую власть. Четвертая часть, четвертое пророчество Мессии. Пророчество Валаама. Книга Чисел, 22 глава, 17 стиха. И последнее, пятое пророчество. Второзаконие, 18, 15, 19. О великом пророке, будущем Израиле. Второзаконие, 18 глава, 15, 19. Повторяю еще раз, значит, Бытие 3.15, Бытие 22, 16, 18, Бытие 22, 16, 18, Бытие 49, 10, Числа 24, 17, Второзаконие 18, 15, 19. Вот, пожалуйста, эти прямо для себя выпишите в тетрадочку эти тексты, которые я сказал, и постарайтесь их знать близко к тексту, желательно наизусть. Продолжение следует... что Библия содержит неоднократно упоминание имя Божие. Не было такой книги в Ветхом Завете, чтобы имя Божие не было. Одна книга есть, о которой я говорил в прошлый раз у вас на лекциях, в которой не было имени Божия, это книга Эсфирь. И когда ее прочли, увидели, что в этой книге нет имени Божия, дополнили очень просто, написав молитву Эсфирь. Которая молитва, Эсфирь молилась, ясно, но ее не было. Поэтому взяли и написали молитву Эсфирь, которая неканонично входит туда позже. Всего исследователи Библии насчитывают около 600 имен Божьих. Но нам все 600 не нужно, ибо они очень разные в различных положениях, транскрипциях и так далее. Но ряд имен нужно знать, что они означают и что они себе несут. Значит, так как я уже говорил, что Пятикнижие состоит из нескольких источников, то элогисты и эгвисты, то это происходит от разного названия имени Божьего. Слово, значит, пишите «эль» означает просто «Бог». «Эль» означает «Бог». Независимо от того, к кому оно относится. Обычно этим именем относятся, называют богов языческих. Но иногда оно встречается в контексте общем. Это может быть и Ваал, или какое иное другое божество. Для нас важно, что от слова «Эль» – Бог, производственное от него имя «Элогим». Это имя встречается в Ветхом Завете 2700 раз. И означает «Боги» в множественном число. То есть «Бог» во множестве. Святые отцы указывают, что это есть прикровенное указание на святую троичность, Бога в лицах. Первое же слово Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «Бог» как «Элогим». Если перевести буквально, сотворили боги небо и землю. Элогим как единое божество, значит, Бог во множестве. Значит, Эль-Элогим. Третье, второе имя Бога Иегова или Яхве. Имя Бога, которое он открыл своему избраннику Моисея. Так называемая тетраграмма, состоящая из четырех букв еврейских, не имеющих гласных. Имя Божие нельзя было произносить. Это было святое имя. Помните, когда даже его писали, я говорил вам про Масорет, его нельзя было написать, обмакнув перо в чернила, чтобы случайно не капнуть кляксу на имя Божие. Нужно было писать его только после того, когда перо просохнет, или не первым, кстати. Такое было правило Масорет. Только раз в году это имя произносил священник во время праздника очищения и покаяния. Йом-Кипр по современному. День гнева Божия, день покаяния. Когда священник входил с кровью животного во святая святых и там тайно произносил имя Божие. Постепенно это имя были усеяны, произнесение было забыто в то время, когда прекратилась жертва и все закончилось разрушением храма. В Септуагинте это имя переводится как «Господь» или «Кириос». Когда Библию читали вслух, то имя Божие нельзя было произнести, чтобы его случайно не оскорбить произнесение. Поэтому вместо этого вставляли «Адонай», что означает «мой Господь». «Адонай». «Мой Господь» употребляется в значении, что человек обращается к Богу за благословение. Вот, я не знаю, может быть, вы какие-то видели фильмы документальные или хронику, когда в синагогах сейчас евреи молятся, то они стоят в основном, знаете, так вот кланяются многократно. Видели, наверное, нет? Много раз кланяются, так сказать, в полупоясной поклон, и при этом произносит многократно имя Божие. Адонай, Адонай, Адонай. То есть это было
начало своеобразный, как бы потом, который Иисусовой молитвы, который потом сформировался в монахи христиане. Господи, Иисус не за него, победа на грешке. Но там этого не было, то имя Божие произносилось, чтобы его не оскорбить, мой Господь, то есть ты этим самым утверждал бытие Божие, призывал Бога на помощь. Основная молитва Израиля. Слушай, Израиль, Господь Бог единый. Это есть молитва. Следующее имя Божие, которое потребляется, и нужно знать его, Эль-Шаддай. Переводится Бог Всемогущий. Эль-Шаддай, Бог Всемогущий. Я Бог Всемогущий. В основном это имя употребляется для патриарха, времена Авраама, Исаака и Иакова. Означает Бога Вседержителя, который держит в своей руке все происходящее в истории мира людей, и все должно служить его планам. Следующее имя, известное вам, Бог Саваоф. В переводе означает Бог воинств небесных. Бог Саваоф, Бог небесных воинств. Следующее имя, которое тоже вам должно быть известно, Эммануил, что означает «с нами Бог». Эммануил, «с нами Бог». И еще одно имя – Элион. Элион, Элион означает «Всевышний, возвышенный». Это имя подчеркивает, что Господь есть владыка неба и земли. Все эти имена, вы понимаете, относятся к единому Богу. Вот, по крайней мере, вот тот уровень, который вы знаете, уже я сказал вам, эти имена нужно запомнить. Что они означают и что они, где они находятся в Библии. Так, вот теперь давайте посмотрим саму книгу «Бытие». Текст, который могли бы читать, я не буду с вами читать. Вначале створил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездной, дух Божий носился над водой. Пожалуйста, вот эти первые слова должны дать наизусть. Каждый, кто отвечает Библию, кто ее изучает. Чтобы начать хотя бы по-русски, произнести эти первые слова библейские. Вначале створил Бог небо и просто напишет. Первые стихи Библии нужно знать наизусть, чтобы потом их подробно толковать и говорить. Для начала мы начнем с вами с того, что я дам так называемую типологию. Вот что мы еще с вами вот что не проработали. Так называемая вот что, тема, которая нам входит. Хотя, может, позже добро. Так, забегая вперед, так скажем. Одной из главных тем книги «Бытия» есть грехопадение. Согласны со мной? Очень сложная тема и важная тема. Мы о ней будем говорить неоднократно, говоря о Священном Писании Ветхого Завета, в разных ситуациях, в разных моментах, которые существуют. Но существуют, вы должны, как уже богословы, которые приходят к изучению Священного Писания, знать, что в христианских традициях, вообще в богословских традициях, существует несколько методов толкования догмата о падении человека. Часть из них устарели, ушли в прошлое, часть господствует в тех или иных конфессиях и существует до нашего времени. Часть просто имеет для нас важное историческое значение. В чем суть догмата о грехопадении? Прежде всего, в основе греха человека все философы видят свободную волю человека. Это без исключения всех. Как говорит философ Владимир Лоцкий, Бог вкладывает в человека возможность любви, а следовательно отказа. Если я люблю, то могу и не любить. Согласны? Свобода человека. А известный вам Николай Бердяев так говорит, без свободы непонятно ни мировоззрение, ни грехопадение, ни искупление. Без свободы нельзя понять и веру. Без свободы невозможно теодицея, то есть богооправдание. Без свободы нет смысла мирового процесса. Итак, в основе греха лежит свобода. Как же толкует падение различные направления религиозной мысли? Несколько трактований. Первое. Так называемое абстрактно... Что слушаю вас?
Я пришел.
Абстрактно-аллегорическое толкование. Оно сводится к тому, что... То есть говорит о том, что совершается всегда и везде. Таким образом, история Адама – это всего лишь аллегория. Мы всегда грешим, падаем, сокрушаемся о грехе, бежим от Бога, стыдимся признать свой грех, сваливаем на свою жену, на брата. Это аллегория, которая существует ежечасно, ежесекундно во всем мире. Может быть, Адама никогда и не было. А в Библии говорится об общем грехе. Ежедневно мы грешим, люди грешат до наших дней. Это и есть аллегория греха. Такую точку зрения впервые высказывает Филон Александрийский. Первый век по Рождеству Христа. Его поддерживают различные другие философы. Аллегоризм Филона оказал большое влияние на ранних отцов церкви, которые в той или иной степени отождествляли библейские образы с абстрактными понятиями. Впоследствии эту точку зрения переняли многие протестантские богословы. То, что говорится, это ли только аллегория. Что ценно в этой точке зрения? Что она заставляет искать смысловое значение библейского рассказа, а за повестью о событиях заставляет увидеть некий другой духовный второй смысл. Но мы не можем принять эту точку зрения, потому что ряд мест Священного Писания говорит нам как о событии, реально происшедшем в мире. Не где-то абстрактно что-то, как мы каждый день грешим, вот, решили не писать. Взяли Адама и Еву и решили не писать. Что и как происходит. И тогда мы должны принять в внимание тот факт, что за учением или повествованием о грехопадении лежит реальный факт этой истории. То есть то, что было еще до истории. Но это реальный факт, который был. Против этого не возражается, нет возражений ни библейских, ни с научных позиций. Второе предположение. Крайнему аллегоризму противостоит крайний буквализм, или его называют натурализм еще. Согласно этому направлению богословской мысли, историчность библейского пролога имеет такое же значение, как и книга царств. То есть в ней происходит непосредственно все по букве. А там такой же человек, как и любой другой из нас, только первый по счету, жил в саду, который Бог насадил где-то в районе Месопотамии, между Тигром и Ефратом, а после изгнания изгоняется из этого сада из рая из Эдема. Греховность и смерть, согласно этому направлению, передаются по наследству. Потомки Адама несут ответственность за наказание его преступления. Древностями этому толкованию присоединяются некоторые учителя антиохийской школы, западной школы, также латинские теологи. Однако уже тогда было много возражений против такого буквализма. Вот как писал известный вам Ориген. Кто настолько глуп, чтобы подумать, будто Бог по подобию человека земледельца насадил рай в Едеме на востоке. Если говорится, что Бог вечером ходил по раю, а Адам там прятался под деревом, то я думаю, Никто не сомневается, что этот рассказ образно указывает на некоторые тайны. Это писал Ориген. Действительно, как можно прятаться от Бога под каким-то лопухом или под кустом? Святой Иоанн Златоуст также говорил, как могут ходить, что у него ноги есть. То есть совершенно нужно принимать не прямо, буквально, изображение вот этого натурализма. Следует отметить, что библейские писатели и авторы, когда говорят о событиях исторического...
Был закон об экзаменах чиновников. Теперь чиновник, который претендовал на занятие посадской, чина 8 класса или 5, соответственно, это коллежский асессор, и 5 класс статский советник, должен был либо предъявить диплом, русский или иностранный, о высшем учебном, об окончании высшего учебного заведения, либо сдать экзамены по установленной программе в присутствии профессоров университета. Почему такое странное требование одинаковое для 8 и для 5 класса? А очень просто. Коллежский асессор тогда становился личным дворянином, а статский советник потомственным. Хочешь перейти этот рубеж? Изволь иметь высшее образование.
Но с одной стороны... ...в людях, которые именно и облекали свои мысли в определенные символы. Поэтому не случайно мы имеем символическое изображение того, что происходило в древней истории. Третье толкование, так называемое Александрийское толкование. Повторяю, первое – это абстрактно-аллегорическое толкование. Второе – буквализм или натурализм. Третье – Александрийское толкование. Александрийцы очень расширили понятие слова «Адам». И он стал для них отражением совершенного и гармоничного космоса, созданного Богом мгновенно. И падение Адама подчинило все мироздание законам грубой материи. Как говорит тот же Ориген, где грех, там и множественность. Это те же кожаные ризы, которые был одет человек после грехопадения. В новое время теория александрийцев была подтверждена и поддержку получила в трудах таких философов, как отец Сергий Булгаков, Бердяев, они склоняются, ряд других, склоняются к такому толкованию мистического Адама, Адама космического. Оба проявляют ту мысль в своих сочинениях, что природа в том виде, как она существует, есть результат до временного грехопадения мирового Адама. В этой космогонии и антропогонии есть некоторые сомненные и плюсы, и минусы. Первое, что такое воззрение объясняет факт несовершенства в природе. Природа все-таки несовершенна. Раз природа, даже смотрите, простой куст, расцветает, затем увядает. Цветок сначала раскрывается, затем приходит негодность, и его, как сказано в Евангелии, сжигают, который не нужен. Раз жизнь приходит, жизнь не только человека, но и животного, затем приходит тление. Таким образом, во всей природе есть такое внутреннее несовершенство. Второй момент. Эта точка зрения александрийская, она избегает крайности как филоновского аллегоризма, так и натурализма. Описание этих событий конкретные, совершившиеся путь в этой истории. Третий момент, что это учение согласуется определенным образом с учением апостола Павла о двух Адамах. Если первый Адам – это существо космического порядка, если реально существующего где-то в космосе, ну, неважно, где-то был сотворен Адам, но он реальный, как лицо, ну, материальное, физическое, но в космическом плане, то второй Адам – это логос, слово, которое приходит. И исцеляют, возрождают не только человека, но и всех человека. Тем не менее, это исцеляющее состояние тоже имеет. Прежде всего, и наука, и Библия,
не дают основания, что Адам предшествовал всему. Нигде тебе не сказали, что Адам сотворен. Земля, небо, космос. Адам появляется на мировой истории, в космогонии Моисея, в конце какого дня? 6-го дня творения, как венец всего творчества, всего творения Божьего. Хотя в одном месте у эгоиста человек создан ранее животных, но и в данном случае его появлению предшествовал первородный мир, земля, облака, космос и так далее. И вообще, Адам Александрийский в концепции мало похож на человека, даже на человечество. Это некое абстрактное существо, вселенское, космическое, под которым поднимается будущий род человека. Библия не знает такого Адама, ни такого мгновенного творения всего. То есть в Библии творение многоэтапно. 6 периодов или 6 дней библейских. Библейский день – это Йом. Йом – это день творения. Не обозначенный какими-то часами или моментами, а просто определенный период времени в истории бытия мира. И в Библии сказано, что Адаму предшествовал весь животный мир. Именно Адам нарекал имена животным. Чтобы... Четвертое направление. Вы устали, наверное? Нет, этих. Вам нужно знать просто их. Так называемое направление статистическое, статистика. Направлением этой богословской мысли является знаменитый аббат Пьер Тейяр де Шарде. Богослов, аббат, философ, известный в научном мире человек. Пьер Тейяр де Шарде. Он написал знаменитую книгу «Феномен человека». Он антрополог, много лет работал в Китае и открыл знаменитого синантропа. Это китайский человек, так называемый. Так вот, Тейяр де Шарде говорит так, что мир мог быть создан только раздробленным и множественным. В этом отношении его концепция антипод Александрийской. Согласно ей, творение путем эволюции – ничто иное, как постепенная интеграция множественности. Космогенез образует как бы некий синтез. Представляете такое множество, которое идет постепенно, вот так вот, от множества кверху. И в конце концов, где-то смыкается вверху некой точки омега, который и есть появление человека. Процесс вот этого, так сказать, множественности сам по себе предполагает ошибки, страдания, неудачи какие-то, пока вот все это формируется, идет куда-то кверху. Сам Тейяр представляет собой систему в том плане, что мир, по мере возникновения и усложнения мира, происходит возникновение беспорядка. Чем больше соединений атомов, молекул, тем больше хаоса и беспорядка, которые приводят в конце к смерти, к преждевременному увяданию и старению. То есть переход от одной ступени к другой связан с некоторым несовершенством, и при возникновении жизни влечет за собой страдания, а начиная с человека уже и грех. В этой концепции бросаются в глаза исходные предпосылки, вызывающие недоумение. Из чего, например, видно, что мир возникает из множества раздробленностей? Не стираются ли в этой теории границы, отделяющие человека от мира природного? Не выводится ли теория несовершенства человека из теории, что природа несовершенна? Только одна причина. Природа несовершенна, поэтому человек, как продукт всей природы, он тоже несет в себе определенные несовершенства. Там был грех, как бы еще бы не человек, а природный грех. Но природа вот так створила, что она по множеству, так сказать, боролась с собой, маковым, молитвовалась, все сопротивлялась, там все это постепенно, все росло. Ну и человек и так пришел, так же в нем бурлит, все кипит, клокочет, все никак не может дойти до совершенства. Но нужно понять, что в природе нет греха. Там есть понятие страдания. Когда страдает какое-то либо животное, мы это чувствуем.
Скажите, можно молиться за животных или нет? А? Ну скажите мне, богослов.
Нет.
Тут нет, тут можно. Ну, если вам жалко, что как, ну подыхает и скотина двурогая. А? Есть такая, что... А помните Герасима, который льва пожалел, за нозы вытащил? Серафима Саровского, который льва кормил медведя? Многих других святых, которые жили в окружении природы и жалели животных? А молитва-то за весь мир идет. Поэтому, дорогие мои, за животных можно и нужно молиться. Ибо они страдают за наш грех. Наш грех они переживают больше, чем может человек переживает. Как говорит апостол, вся тварь стенает и мучается, ожидая слабости Трона Божьего. Поэтому мир животный не причастен ко греху сам, но стал причастен через человека. Поэтому мы, внеся грех в животный мир, должны и молиться за свой грех, в таком случае и животных. Вот мое мнение. А вы хотите соглашаться, скажите мне. Знаете, есть, конечно, крайности, которые тоже не должны нам мешать духовной жизни. У меня была знакомая монахиня, Царство Небесное, она уже умерла, но она считала, что вообще ни одну тварь нельзя никогда убивать. Любую тварь. Даже клопов, извините. Она собирала в баночку их. Вот сюда она относила, потом наверх. На чердак они там расползались, потом по всем другим квартирам, помните? Но это уже крайность, понимаете? Мы, конечно, до такой степени святости не дошли. Я ее не осуждаю, матушку. Она была великой святой жизнью. И нам нужно еще много-много дойти до этой святости. Но для нее даже убить любую, она считала, что это Господь создал, я не могу. Пускай клоп есть, он мне во искупление моих грехов, но я не буду его убивать. Конечно, мы комара убиваем случайно, мы, понимаешь, греха не делаем, но, опять-таки, это защита своей жизни, в общем-то, с чего-то. От комара. Но, дорогие друзья, в любом случае, это серьезно, потому что вот эти теории, которые нам говорят, они все подходят по-разному к этому. Вот богослову Запада буквально принимают слова Христа, который говорит, идите и говорите всей твари. Помните, крестящие во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот известный такой западный святой Амвросий Медиоланский, слышали такое? Его истории бытия говорит о том, что когда в Медиолане, Милане современном, люди перестали к нему обращаться, то есть перестали слушать его, что он сделал? Он вышел на берег моря и стал говорить рыбам. И чудо, рыбы вышли и стали слушать его проповедь о Христе. Это были, видели люди, зафиксировали в истории. А известный композитор Малер, слышали такого, наверное, он в третью симфонию, одну из частей, так и назвал проповедь Амвросия Медиоланского рыбам. То есть, когда его не слышат люди, говорит рыбам. Это, как говорят, присказка, а факт тот, что вот западный мир так непосредственно воспринимает вот эту теорию. Четыре типа толкования истории догмата и падения. Значит, что вывод такие делают? Первое толкование освобождает нас от рабства перед буквой. Второе утверждает событийность падения, что это было реальное падение, которое имело место конкретное событие в истории. Третье связывает несовершенство мира с грехом и свободой, имея в себе определенную нравственную основу. Четвертое рассматривает падение в контексте всей мировой эволюции. Думаю, что вот эти теории или школы, которые я вам изложил, они должны послужить для вас, чтобы мы, как православные богословы, или студенты православные, которые идут, чтобы говорить о Боге всем и вся, для себя сделали определенные выводы. В общем, вы должны знать, что такие школы и направления существуют. И что мысль человеческая приходила к ним и приходит. Период приготовления к Богу, приятия в мир Слова Божия, охватывает собой очень громадный исторический отрезок времени. Условно всю историю можно разделить в первый период от грехопадения до благовещения, второй период
от Благовещения до Пятидесятницы, и третий период от Пятидесятницы до наших дней включительно. И вот первый период мы называем Ветхозаветный период. Человек преодолевает огромный путь на своем духовном и нравственном развитии. Происходит медленное-медленное движение ко Христу. Очень постепенно в человеке выкристаллизовываются те нравственные образы, которые делают возможным исполнение обетования, данного людям в моментах изгнания из рая. История Ветхого Завета – это история избраний, связанных с последующими падениями. Любую историю возьмите, и это будет правдой. Согласны со мной, смотрите на историю Ветхого Завета? Еще такой момент, значит, хочу вам сказать так. Есть такая книга, книга Иова, слышали? Или не слышали? Хороший был человек Иов, да? Праведный был человек Иов. Перед Богом, перед людьми. Вот перед нами человек, который живет в правде, в истине. У него всего много. И Господь его благословил. И детьми, и стадами, и всем. Затем происходит то, что вы знаете. Он всему лишается. Происходит какой-то момент, который одному Богу известен. Иов остается ни с чем. Проказан его сердце. И Бог. И даже его жена говорит, слушай, прикляни Бога. И умрет. Но к нему приходят друзья. И каждый начинает ему
говорить. Как ничего не грешит на земле. Покайся, брат, скорее покайся. Тогда вот будет тебя Бог носить. Другой говорит, нет, знаешь что? Что-то было в твоих предках. Это было несовершенство. Ты кому-то сделал злобость. Что-то было, что мы не знаем. Ну, Бог, подумай. И каждый из них, из друзей, по-своему осмысливает Иову, его несчастье. В этой книге есть нечто то, что заставляет задуматься. Иову взывает Господь. За что? Почему происходит зло в мире? Затворит все. Прекрасно. От солнца, небес, звезд, до крокодила, и его, там все животные присутствуют в этой книге. Читайте. Почему дух зло в мире? Откуда оно? Что получилось в этом мире такого, что меня, который перед Богом не короче ходил, я знаю, я не сделал зла. Господь берет сюда. На это гноище. Я сижу, оставлены все. И не знаю, как мне быть. И Иов вызывает Богу, буквально кощувствует перед Богом. Говорит, что если ты есть, то сделай что-то, что-то такое, чтобы это все было. Но Бог не осуждает его за это кощунство. И он ему говорит, разве ты был, когда ты был звезд? Разве ты был, когда ты пытался на чьей матери церкви? Я не был. Твой здоровый. Имел о тебе суждение. Не тебе, видите Бога. Я не осуждаю тебя за твои, как бы вызов Бога. Потому что ты не можешь понять. Да. Ю – это опыт человека, которому еще не было открыто не вот тебе Божие, а вот ту тайное сказание, тайны греха, который он чувствовал, но не знал, что произошло в саду Эдемском. А это будет говорить в предыдущий раз. Спасибо. Говорит в предыдущий раз.
Но то, что нужно иметь Библию, это понятно всем, так я об этом не говорю. Напишите такие, значит, так. Эта литература, которую я буду называть, она вся имеется в продаже, есть библиотеки она, в общем, она доступна вполне. Бернардо Антониони. Автор Бернардо Антониони. Экзегезис книг Ветхого Завета. Его же «Введение в Библию». Издание в Москве, несколько изданий, 90-е годы. «Введение в Библию» и экзегезис книг Ветхого Завета. Протерей Александр Мень. История религии в четырех частях. Амах. Вот известное издание. История религии в четырех томах. Его же есть исагогика называется. Исагогика. Очень добротные труды. Отец Александр, фигура неоднозначная. И по-разному к ней относится, скажем, в бытии нашей церкви. Но скажу вам честно, что более глубокого анализа библейских текстов пока еще никто не сделал. У нас нет на сегодняшний день библеиста ни в академии, ни в семинарии, любых в России имею в виду. Но на Западе, к счастью, есть. Запад немножко нас опережает. Так вот, что заслуга от Александра в том, что он в своем бытии до своей смерти сумел в свое время вокруг себя собрать очень хороший круг научной такой мысли, интеллигенции, которые помогли ему выйти на многие источники, недоступные в то время нам. И он на основании этих источников, которые на Западе опубликованы, известны, создал вот эти свои труды «Историю религии» в четырех томах, и тут нового вот ничего не написал. Тут все известно. Но с точки зрения исторического бытия, религиозной жизни мира, очень много полезного и интересного. Поверьте, что никакой агрессии нет. Читайте сами и убедитесь. Когда вам говорят, что что-то такое, знаете, как сказали когда Нафанаил, что мы нашли Мессию. А он говорит, может ли быть что доброго из Назарета? А ему сказали, пойди и посмотри. Не верьте никому, что говорит вам. Вы взрослые люди. Поэтому всякую литературу, которая говорит, что у вас плохо написано, Фома, не читайте. Не надо, ерундовский журнал. Возьми, прочти сам. И имей свое мнение. Если ты почувствуешь, что оно противно твоему сердцу, оставь. Но вы должны прикоснуться ко всему. Иначе вы будете жить чужими мыслями, чужими фактами. Поэтому вот эти две книжки я рекомендую. Может быть, кто-то из них сделает реферат, кто-то... Но оно многим поможет, по крайней мере, написание сочинений. У меня прекрасный аппарат книжный. И где, кто, чего. Берман. «Еврейские смыслы». Эта книга написана одним раввином. Но, не знаю, она недоступна, может, она по Москве так гуляет как. Что в ней ценного? Что человек обладает знанием еврейского языка. И с точки зрения языкового знания он дает возможность достижения тех или иных слов и понятий. Берман. «Еврейские смыслы». Издание в Москве в 90-е годы. Губанов. «Библия опережает науку». Это такая книга популярная, но она может быть послужить интересными выводами. Реймонд Шейкин. «Летописи еврейского народа». Москва, 97 год. Реймонд или Раймонд, не помню, Шейкин фамилия. «Летописи еврейского народа». Ну, какая-то еврейская фамилия, не еврей. «Летописи еврейского народа». Москва, 97 год. Автор рижский, напишите, книгу Иова. Рижский, книга Иова, издание Москва, 91 год. Популярная сейчас книга, которую многие ко мне обращаются, она сейчас есть, по-моему, на «Головин. Всемирный потоп». Посмотрите ее, приобретите, она интересна будет. «Всемирный потоп», да, «Головин». Издание Москва, 91 год. Протоиерей Николай Иванов. Книга называется «И сказал Бог».
эта книга, по-моему, будет очень вам интересна, если вы ее внимательно почитаете. Это новое, совершенно новое воззрение на современную космогонию Моисея, одновременно связанную с научной такой богословской мыслью. И отца Николая Иванова я хорошо знал в жизни. Это был человек глубокой веры, преподаватель в свое время в Саратовской духовной семинарии, затем тайный священник и человек удивительно широкой души. Умер не так давно, лет 5-6 назад. И вот сейчас его книга, его духовными чадами издана, называется «И сказал Бог». Так что если вы читаете как раз то, что я буду говорить, во многом будет основываться на его книге также. Я во многом с ним солидарен и поддерживаю. Ну, лопухи библейской истории вы знаете. Да? Понятно, не знаю. Биккерман, автор. Жорж Биккерман, «Евреи в эпоху эллинизма». Хорошая книга, которая вам...
История древнего мира под редакцией Дьяконовой и Нероновой.
Издательство «Наука», 1989 год, в трех томах. История древнего мира под редакцией Дьяконовой и Нероновой. Там древние, ранняя древность, расцвет древних обществ, упад древних обществ. Дьяконовой и Нероновой. Биккерман. Автор Биккерман. Государство Селевкидов. Наука 1980 год. Перевод французский. Государство Селевкидов. Амусин. Кумранская община.
Амусин и Д. Кумранская община. Община. Государство Наука 83 год.
И еще одна
книжечка.
Крамер. Автор Крамер. Называется «История начинается в Шумере». Перевод на английский.